Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня среда, 13 января, и мы с вами прочитаем отрывок из первого соборного послания апостола Петра, 4 главу с 1 по 11 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? И злословят вас, они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу, без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Вот такой интересный отрывок, братья и сестры. Сегодня мы с вами прочитали 11 стихов 4 главы 1 соборного послания апостола Петра. Начинается 4 глава с рассуждений о том, что Христос пострадал за нас, то есть за всех людей, плотью, да, то есть находясь в теле, то, апостол Петр говорит, и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Это очень интересный момент, братья и сестры, сейчас скажу почему. Дело в том, что мы с вами затрагивали уже эту тему, когда читали другие послания. Но на самом деле об этом неплохо было бы и еще вспомнить, поскольку есть определенная неразбериха в терминах. Напомню, что слово «тело», «сома» по-гречески, это значит человек в его целостности, человек в его объективности, в его объективной данности. Ну, как и всякое тело, не только человеческое. Вот мы, скажем, говорим «небесное тело». Или даже, помните, в физике, да, там одно тело, другое тело. Это такое вот действительно понятие, обозначающее некое целостное что-то, да, некий целостный объект. Ну, как правило, состоящий из различных частей, да. Тело всегда состоит из частей. Об этом тоже хорошо написано, и это основа рассуждения апостола Павла в некоторых посланиях, в частности, в первом послании к Коринфянам. И само по себе тело, в данном случае уже будем говорить о человеческом теле, оно нейтрально. Это вот просто человек, действительно, в его целостности, вот человек как живое биологическое существо. А есть понятие плоть, саркс по-гречески, да? И есть понятие также жить во плоти и жить по плоти, то есть согласно плоти. Жить во плоти – это, по большому счету, ну, практически то же самое, что жить в теле. То есть в данном случае плоть и тело вот в этом контексте, они практически тождественны, ну, синонимичны, по крайней мере. То есть жить в теле или жить в плоти – это действительно синонимичные понятия. А вот жить по плоти, ката-сарка по-гречески, да, тут предлог ката, то есть согласно плоти, ну, так же, как вот Евангелие от, у нас есть от Матфея, от Иоанна, на самом деле там предлог ката, то есть согласно Матфею, согласно Иоанну там, и так далее. Вот. Получается, что здесь как раз и есть источник неразберихи, потому что плотское состояние, жить по плоти, да, жизнь по плоти, это значит жизнь, мы как-то уже об этом говорили, жизнь, которая подчинена нашему эго, наша эгоистическая, потребительская, ветхая жизнь, жизнь ветхого человека. Ну, а, соответственно, тело, еще раз напомню, это просто человек его целостности. То есть вовсе не являющийся чем-то греховным само по себе. Да? Тело не греховно само по себе. А вот плоть – это состояние внутреннего человека, плотское состояние, да? греховное состояние, жизнь по плоти. И вот поэтому здесь мы должны с вами сразу же в первом, втором стихе определиться, что слово «плоть» означает. Оно, ведь, смотрите, встречается у нас как в первом стихе, так и во втором стихе. Вот в первом стихе оно звучит так. А, ну, во-первых, смотрите, сначала речь идет о Христе, да? «Как Христос пострадал за нас плотью», то есть вот здесь как раз «плотью» означает «в плоти», да? То есть «быв в теле», в нашем человеческом теле. «То и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». А вот здесь уже, да, то есть в одном и том же стихе слово «плоть», но здесь во второй части, вот в этой фразе «ибо страдающий плотью перестает грешить», вот очень важно не понять неправильно слово «плоть», а именно понять его по-другому, чем вот несколько строчек выше, да, потому что Христос в плотью, значит, Христос во плоти, в теле, в нашем человеческом теле, а страдающий плотью – это, конечно же, совсем другое значение здесь слово «плоть» имеет. Кстати, славянский язык, как мы знаем, всегда более точно передает греческий оригинал. Вот, если мы прочитаем по-славянски хотя бы эту фразу, там будет так: «пострадавший плотью преста от греха». Вот так по-славянски. То есть, во-первых, «пострадавший» — это прошедшее время. И, во-вторых, интересно, само по себе это формировка «преста от греха». Получается, что тот, кто пострадал плотью, да, то есть тот, кто, так сказать, поборол свое плотское ветхое состояние, да, вступил в борьбу, пострадал в этой борьбе, да, но победил, в конце концов, тот преста от греха, то есть перешел, отошел от греха. Тот, кто победил своего плотского человека, умертвил его, тот в конечном итоге и перестал грешить, то есть перестал жить греховной жизнью. Вот в чем смысл этих слов. А если мы с вами поймем слово «плоть» в данном контексте как слово «тело», то мы ведь совершенно исказим смысл этих слов. Страдающий плотью, то есть страдающий как бы телесно, перестает грешить. Получается, что здесь приветствуется определенное насилие над телом. Ну, мы, конечно, знаем, что были православные подвижники, которые брали на себя определенный подвиг для того, чтобы действительно через, может быть, какие-то лишения, через какое-то воздержание больше, наверное, значит, задумываться о духе, да, о вечном. Такие примеры, безусловно, есть. Но мы должны понимать, что это исходило из какого-то внутреннего понимания конкретного человека, конкретного подвижника. Потому что если вот эту фразу возвести в абсолют и рекомендовать всем, причем, знаете, в неком таком утрированном, гипертрофированном виде, то мы с вами получим совершенно иногда ужасные феномены, да? Когда люди, там, например, действительно пытались, издеваясь над своей плотью, да, там, может быть, нанося и увечья, пытались решить вот проблемы своей греховной жизни, своего греховного состояния. Ну, например, вспомните, было такое понимание слов Господа, что, например, можно себя оскопить для Царства Божия. И многие понимали это напрямую. В том числе был такой знаменитый, очень плодотворный учитель церкви III века, Ориген, да, который действительно понял слова об оскоплении в прямом смысле и, в общем-то, совершил над собой оскопление, то есть пострадал, так сказать, телесно. Но при этом история говорит о том, что Ориген сделал это в юном возрасте, а уже в последующей жизни он немножко переосмыслил свой поступок и понял, что на самом деле просто-напросто вмешательство такое, так сказать, физическое, да, хирургическое, если так можно сказать, оно, конечно, не решает проблему похоти, да, развращенности нашей внутренней, потому что все идет, на самом деле, как мы знаем, от нечистого ума. Или, скажем, были такие, даже, может, в большей степени, можем вспомнить какие-то примеры Западной Церкви, когда люди действительно неистово совершенно заставляли себя испытывать боль, причем такую острую боль, и тем самым думали, что вот через это они смогут вот как-то вот действительно возвыситься, победить греховного внутреннего человека, ветхого человека. Такие примеры есть, но если навскидку вспоминается, вот помните, не так давно, хотя уже давненько, вышел такой нашумевший фильм, конечно, который исторически совершенно не обоснован, там много фальсификаций, но тем не менее фильм нашумел, его многие смотрели, критиковали, это «Код да Винчи». Я сейчас даже не буду говорить об основной сюжетной линии, я просто напомню в контексте нашего разговора о... Там был такой герой, монах католический, седой, такой, альбинос. И вот он как раз практиковал, если вы помните, кто смотрел этот фильм, практиковал вот физическое воздействие, да, вызывание физической боли в себе с помощью такого определенного металлического приспособления с шипами, специально вот вонзая эти шипы в свое тело, вызывая страдания, конечно же, физическое. Ну вот, наверное, с целью действительно борьбы с грехом. И вот действительно все эти случаи, все эти примеры, они имеют своим основанием неправильное понимание, в частности, вот этих самых слов. Страдающий плотью перестает грешить. Пострадавший от борьбы со своим плотским ветхим человеком и победивший этого, умертвивший этого ветхого человека, вот тот действительно переходит от греховной жизни к новой жизни. А вовсе не тот, кто изуверски относится к своему телу, к своему биологической, так сказать, оболочке, биологической форме. Вовсе вот не это предполагает Священное Писание, Слово Божие. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого соборного послания апостола Петра, 4 главу, с 1 по 11 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое